Глава 7. Танцующие змеи. Долог твой путь, и опасный, и дальний, но держится дольше любовь. Доблестен будь, и желанное сбудется, если не враг тебе рок.
Песня о Свиптагре.
Корабли змеев отплыли. Не знаю, на другую сторону фьорда или вообще убрались. В любом случае, в порту их не видно. Все указывает на то, что даже если всякий может приехать на осеннюю ярмарку, людей змеи здесь не любили. Что мне крайне невыгодно, поскольку это единственный след, на который я пока напал. Надо бы прижать какого-нибудь змея. Проблема в том, что они не выглядят душой компании. Прохаживаюсь по набережной и захожу в богатые конторы. Кроме прочих, к высоко мною ценимому грулю соломенный пес. Ищу вещи. Просматриваю целые кучи мелочевки, при виде которой у любого антиквара запотели бы контактные стекла. Запонки, шпильки, ножи, кубки, огниво, амулеты, бижутерия. Некоторые грубые, другие удивительно искусные. Сложные узлы на ремнях, наводящие на мысли плетеных петлях или спутанных корнях. Стилизованные звери, человеческие фигуры и знаки страннейших алфавитов. Литые, кованные, гравированные и шлифованные. Просто чудеса. Но я ищу зажигалку. Итальянскую бижутерию, губную помаду, швейцарский ножик, компас, простые туристические гаджеты из спортивного магазина. Мегапирные ампулы, бинокли, складные столовые приборы из нержавеющей стали. Зубные щетки. Все, что может встретиться. Поскольку оно не содержало никакой электроники, будет здесь действовать и удивлять. Что угодно, ну, хотя бы нож ныряльщика, могло вызвать фурор и быть продано за немалые деньги. Нож ныряльщика, острый как бритва, плавающий в ножнах из черного и ярко-желтого пластика. Ничего. Когда я спрашиваю о плавающем ноже, который не надо затачивать, о металлических, но легких бутылках, в которых горячий напиток остается горячим, а холодный не нагревается, пусть бы бутылка лежала на солнце, или о стеклянном забрале, в котором видно под водой, я встречаю взгляд полный сочувствия, и от меня слегка отступают. Никто не делает жестов около лба, но это, наверное, потому что у них безумие не до конца ассоциируется с мозгом. Вместо этого мне показывают камень, который, подброшенный вверх, всегда показывает дорогу, барабан, призывающий волков, или топор, который, стоит положить его перед отъездом под кровать, неминуемо низведет смерть на любовника жены. Я благодарю. Я разведен, как-то обойдусь без стаи волков и остаюсь глубоко убежденным, что камень, подброшенный вверх, прежде всего упадет мне на голову. Напоследок я прохаживаюсь среди лотков, оглядываю чудаковатые одежды, высматривая джинсы, полярные парки и куртки из термотекса. Вместо этого есть мечи, опущенные в пустые бочки, словно зонтики, или подвешенные на колышки за ножны. Кольчуги, висящие на палках, вставленных в рукава, ряды шлемов, целые заборы копий и луков. Я покупаю толстый пучок стрел. Целую вязанку, насчитывающую 50 штук. Однако не натыкаюсь ни на один полезный след и в конце концов оказываюсь за столом в компании печеной половинки какой-то птахи и краюхи хлеба. Отрываю кусочки мяса, запиваю пивом и мечтаю о круассанах с джемом. Или о гренке с салата из хоботницы. Я высматриваю людей и змея. Те на корабле имели татуировки не только на руках, но и на лицах. Одевались скорее в черное и имели черные же, чем-то смазанные, будто смолой, волосы. Они отличались. Однако те, которые на меня напали, выглядели как типично местные. В коричневом, алом и оливковой зелени, как все здесь. Портки, длинные блузы, какие-то куртицы. Когда бы не татуировки и кулоны, не просто было бы распознать в них змеев. К тому же они появились до того, как приплыли те корабли. Были у них бороды, а змеи бреются. Однако обычно здесь носят короткую щетину. Такую бороду можно отрастить за неделю. Не понять, свежая она или подстриженная. Похоже, мои мертвые приятели старались раствориться в толпе.
«Купи мне пиво, спящий на дереве!» Слышу я скрипящий резкий голос.
«Я рад тебя видеть, Воронова тень. Что, дела идут плохо?»
«Нет, но если уж я тебя повстречал, пусть с того будет хоть какая-то польза».
«А что получу я, кроме того, что переведу здесь немного скверного пива?»
«Когда глупец встречает мудрого, с этого всегда бывает польза. Люди могут подумать, что у него есть маленько мозгов, раз он сидит с мудрым».
«Это снова польза для тебя».
Однако я купил ему пиво.
«Раз уж ты настолько бывалый, не скажешь ли мне, что ты знаешь о людях-змея? Или мне нужно для этого выиграть в короля?»
«У них две руки, две ноги, и когда приходит ночь, они спят, а когда встанут, идут в кусты помочиться. По воде идут под парусом, по льду ездят на лыжах. Лучше всего убивать их железом. Глупца легко узнать потому, спящий на дереве, что он задает глупые вопросы».
«Где они живут?»
«На востоке, за землей огня. Можно приплыть туда, идя вдоль побережья, или с другой стороны фьорда Драгорины, или срединой, идя горами. Зачем тебе они?»
«Может оказаться, что один из тех, кого я ищу, попал к ним».
«Ну, тогда проблемы нет. Поставь ему где-нибудь у дороги поминальный камень и выпей за его упокой».
«Нет, пока я не увижу труп».
«Ты скорее увидишь свой собственный».
«Меня не так легко убить».
«Что ж, я слышал об этом. Слушай, что я тебе скажу, спящий на дереве. В такой край, как земля змеев, не входят трактами, прося о ночлеге. Говорят, он охвачен холодным туманом, а потому не верь ничему, что тебе там скажут, или даже тому, что сам там увидишь. Но здесь не будь так подозрителен. Рассудительный муж знает, кого опасаться, и умеет отличить врагов от друзей. Если некто предложит тебя подвести, соглашайся. Если найдешь друга, не бросай его неосмотрительно, если он захочет с тобой идти. Не отказывайся и от гостеприимства. Идет осень, лучше иметь над головой крышу, чем тучи. Лучше сидеть у огня, чем брести по мокрому снегу. И прежде всего, не позволь отобрать у тебя то, что ты приобрел. В земле змеев не принимай неосмотрительно ни глотка воды, ни куска мяса, ни тела женщины. И следи за ногами. Хе, змей кусается.
Он заглядывает в кувшин и кривится, после чего решительно переворачивает его вверх дном. Я киваю и иду за следующим. Мне интересно, что старик расскажет мне еще. Когда возвращаюсь, буквально через 3 секунды. Лавка у стола пуста. Осматриваюсь, но вороновой тени нет нигде в поле зрения. Зато я вижу Грюнальди последнее слово, что стоит в обществе молодого Атлейфа. Машет мне радостно. Хорошо. По крайней мере, кто-то выпьет это пиво. Куда пошел тот, с кем я говорил? Грюнальди приподнимает брови.
Ты сидел в одиночестве. Смотрел перед собой, а затем встал и пошел за пивом. Я с тобой поздоровался, но ты не услышал. Не видел, чтобы ты с кем-то говорил.
Я смотрю на них, остолбенев. Атлейф кривит губы в гримасе типа «не смотри на меня, я ничего не видел», и тоже качает головой. Я сажусь и сразу отцепляю от пояса рог. Грюнальди снимает крышку с кувшина и нюхает содержимое.
«После месяца в море, — говорит, — любое пиво хорошее. Даже то, которое страндлинги варят на осенний тинг, из козлиной мочи, рыбьих костей и помоев. Знают, что мореходы осушат все бочки.